Послание к римлянам. Сегодня у нас занятие номер 5. Это совершенно удивительное послание. И уже буквально с первой главы мы видим, как Павел ведет нас к крутому подъему, иногда сложными путями. Этот крутой подъем сегодня 9 глава послания римлянам. И поскольку мы хотим быть ревностными, мы хотим быть побуждаемы идти вперед, то, конечно, эти главы, они помогают нам открыть эту бездонную глубину плана Божьего, где показан суверенитет Божий. Мы с вами прошли уже 8 глав, с 1 по 8 главы. Это у нас нужда в спасении, а с 9 по 11 избрание в спасении. То есть, если первые главы показывают о том, кто такой человек, как он согрешил, как он пал, то сегодняшние главы с 9 по 11, как Бог избирает кого-то в спасении. Это очень ценно понять эту тему. Итак, давайте мы обратимся сейчас к 9 главе и прочитаем ее. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». О чем он переживает? «Я желал сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». То есть израильтян, которым принадлежит усыновление, слава и заветы, законоположение, богослужение, обетование их отцы, и от них Христос по плоти сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Вот так Павел начинает свое послание. Очень важно увидеть, что Павел хочет рассмотреть одну, может быть, из сложнейших и запутанных проблем. Эту проблему должна была решить церковь. Это проблема иудеев. Мы в прошлый раз задались вопросом, почему Бог спасает одних? Почему Бог избирает? Почему Он предопределил? Почему Он предузнал? И именно одних, а не других? Тема вдруг меняется, и Павел начинает эту тему с израильтян. Из 9 по 11 главы очень важная тема. Тема спасения евреев. Мы видим, что иудеи были избраны Богом народ, мы сейчас это увидим. И им было, можно сказать, дано исключительное место в плане Божьем, в предначертаниях Божьих. Но когда пришел Божий Сын Иисус Христос, они его отвергли. Как это могло произойти? И тогда возникает вопрос, как это можно объяснить? Все было им дано, они взяли и отвергли Иисуса Христа. И Павел тут пытается понять и решить эту проблему для евреев. Можно сказать, что они отвергнут, они же его отвергли. И вот Павел начинает с 9 главы освещать эти очень сложные, трудные главы. Мы видим, что они не во гневе были написаны, вот вы отвергли, вы такие. Они написаны были с болью, с криком в сердце у него. Почему он и начинает свое послание? «Мучение моему сердцу» во втором стихе. «Я желал бы сам быть отлученным за Христа, за братьев моих, родных мне по плоти». То есть мы видим, что он знал, что он сам был иудей. И он говорит, я с радостью бы жизнь свою отдал, чтобы вас, братьев евреев, привести ко Христу. Но они его отринули. И у нас возникает вопрос, ага, Божье предизбрание. Мы помним, народ избран, но они его отринули. Где эта справедливость? Отринули, надо их что? Ну, не хотите, идите куда хотите. Но возникает вопрос. Павел удивительным образом связывает всю историю с тем, чтобы разрешить эту ситуацию с евреями. Надо вначале разобраться с евреями, потом разберемся с самими собой, родные мои. Так вот, мои хорошие, посмотрите, с чего он начинает. Он начинает с преимущества израильтян. Перед тем, как он сказал им о том, что вот они отвергли, да, и мучится его сердце от этого, и плачет, и скорбит, он говорит о том, что эти израильтяне, 4 стих, и он называет 7 духовных преимуществ. Немало. В чем они? Первое. Усыновление. И в книге Исход 4.22, где Господь назвал Израиль своими сыновьями. Слава им принадлежит. Какая слава им принадлежит? Божья слава. Не просто они прославлены. но Божья слава, которая для них явилась. Заветы. Бог заключал с кем завет? С Авраамом, с Исааком, Иаковом, с народом израильским. Заветы. Что им еще принадлежит? Законоположение, то есть им принадлежит закон, данный Моисею. Им принадлежит богослужение, то есть священные служения. Тут и жертвоприношение, и скиния, и храм. Это все принадлежит им. Им было это дано. Что им еще? Обетование. Обетование о чем? Обетование о земле. Обетование о семени. И семя это кто? Христос. То есть, в первую очередь, это обетование о приходе Мессии. И, наконец, что им еще дано? Им даны отцы. Праотцы Авраам, Исаак и Иаков, они были даны евреям. В этому народу явлены. Он начинает с усыновления, а заканчивает темой «от них и Христос». Посмотрите, по нарастающей эта величина, этот подъем, эти преимущества по нарастающей. От усыновления к славе, к законоположению, богослужению, обетованиям, отцам и, наконец, Христос. Много преимуществ. Одного Христа назвать можно, ничего не перечислять. Но те перечисления заставляют нас задуматься, почему Бог так обильно благословил этот народ. Смотрите дальше. После этих перечислений, читаю с 6 стиха, «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все эти израильтяне, которые от Израиля». Меняется тема. Вопрос как бы возникает, а что Слово Божие тогда не сбылось? Если им все это дано по Слову Божьему, а народ отказался и считается отринутым, а народ вообще даже все потерял, и страну, и все, и кажется, все, Бог нас оставил. Павел объясняет, Слово Божие, не думайте, что оно не сбылось, и объясняет суть. Не все те израильтяне, которые от Израиля, не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково. В это же время приду, и у Сары будет сын. Родные мои, вот теперь будет три примера избрания в этом тексте. Я вам задаю вопрос. Почему Бог избирает одних, а не других? Чем вообще Бог мотивируется в избрании? Справедливо ли избрание так, как он избирает? Так вот, три примера. Мы возьмем трех патриархов. Кто первый из них? Авраам. Кто его избрал? Бог. Кем был Авраам? Изначально он был иудеем, знающим Бога. Был он таким? Он иудеем не был. Но встречи у него с Богом были. Бог видел его сердце. И он избирает одного человека, чтобы потом через него сделать огромную нацию, значимую для всего мира. Но вот второе поколение избрания. Посмотрите. Нас интересует Исаак и Измаил. Что вы знаете об этих двух братьях? Один был сын по обетованию. Это кто? Исаак. А другой сын? Измаил был сын рабыни. Чем отличается сын рабыни от сына обетования? Сын рабыни не наследовал обетование. Как появился сын рабыни? По воле человека. Так захотела Сара, так не отказалась Агарь, так, в общем-то, решил, подумал, пойдет и Авраам. Посмотрите здесь принцип. Как же Бог мотивирует свое избрание? У нас была тема «Избрание Божье». Чем Бог мотивируется в избрании? Слушайте внимательно. Я повторюсь в этих стихах. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования. Тогда к вам вопрос. Что в принципе избрание у Господа в основе? Когда мы думаем, чем он мотивируется? Не плотские дети, а обетование. Какие здесь две разные грани? Плоть и дух. Плотское и духовное обетование. Посмотрите, мы видим, что принцип на чем основан? Преимущество кто имеет? По духу. Поэтому, вот когда мы думаем о Божьем принципе избрания, отметьте для себя это. Бог избирает всегда что? Духовное. Бог есть кто? Дух. Библия начинается словами. Вначале Бог сотворил небо и землю. Не землю и небо, а небо и землю. На первом месте что стоит? Духовное, небесное, а потом земное и плотское. Поэтому, когда мы размышляем на тему, почему избраны одни, а не другие, помните об этом принципе избрания. Для Бога очень важно, в первую очередь, это дух, духовное. И вот посмотрите, когда выбирается Исаак и Измаил. Исаак – символ чего? Духовного обетования, по слову Божьему. А Измаил – символ чего? Плотского, мирского. Поэтому избирается один из них. Это, вы знаете, мы можем объяснять только. Сам Бог нам так не говорит. И мы сейчас увидим, как Он нам говорит. Там слова более жестко стоят. Но мы же хотим понять принцип избрания. Очень часто мы хотим вот эту прерогативу себе взять, справедливости Божией, но Бог нам не объясняет. Мы сейчас увидим, как нам Бог объясняет. Он отрезвляет нас очень сильно. Он говорит, я не буду вам тут рассказывать, как я тут духовно мотивируюсь, но мы же видим это, что Бог, у него для духовного это в первую очередь преимущество, потому что мы сейчас возьмем другой пример. Итак, первый пример мы увидели Измаила и Исаака. И мы видим, Бог не ошибся, потому что Измаил в конечном итоге, мы видим, как насмехался над духовным в семье. Когда он ушел из дома, вы знаете, пошел, женился на язычнице. Это что? Это мы видим, да? Такой момент, что человек выбирал плотское. И жил по-плотски, и выбирал плотское. Но берем второй пример. И не одно это, но так было с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей. От Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились, не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больший будет в порабощении у меньшего. Как написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Скажите, чем отличается второй случай избрания от первого? Первый мы рассмотрели и Измаил, и Исаак. Я не включаю сейчас Авраама. Он избран, потом Исаак, Измаил. Эти были от разных матерей и составляли два народа. Но эти вообще и мать одна, и папа один. Это вообще один народ, потому что там Агарь была вообще из другого народа. Мы можем еще понять, потому что вообще как бы другое тут семя замешалось. И тем более они близнецы. Они одновременно тут вот вместе росли. Но послушаем, что говорит Господь. Он говорит, они еще не родились и даже ничего не сделали. Доброго не сделали, худого не сделали. Да, не за дела, не от дел. Но больше в порабощении будет у меньшего. Почему Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел? Вот вам и словечки, сильные очень. Мы видим, что если в первом случае Исаак предпочтен Измаилу, то здесь Иаков предпочтен Исаву. Вот это Божий план, его изволение не от дел. А что-нибудь вы знаете про Исава? Может быть, нечестно Бог его как-то, неправильно Бог его не избрал. Вот если мы уже знаем историю с Исавом. Исав продал за чечевичную похлебку свое первородство. У него материальное было на месте первым, а у Исаака духовное. Вы видите, что Богу нравится, когда все духовное на первом месте? Исаак хотел благословения, он говорит, продай мне первородство. Значит, он об этом думал, он этого жаждал, он этого искал. Что на уме будет на языке? И он искал, думал об этом, как получить это духовное благословение. А тот, написано, он когда продал первородство, поел чечевичной похлебки, просто вытер рукавом рот и пошел. И даже не подумал, что совершилось. Поэтому мы видим опять этот принцип плотского и духовного. В нас, родные мои, в нашей плоти живет дух. Но кто что первороднее, что на первом месте у нас, духовное или плотское? Каждое утро мы делаем выбор в пользу духовного или плотского. Я или иду на собрание, или я читаю Библию, или я изучаю в скайпе, если я не на служении, в ежедневном изучении, или я делаю дела милосердия, или я ублажаю себя любимого. Вот этот принцип избрания очень важно понять, потому что мы в прошлый раз хотели понять, почему же Бог избирает одно, не избирает другое. Но тогда мы зададимся вопросом, но они же еще ничего не сделали. Тут же не постфактум, вы так себя ведете, вот вам последствия. А здесь еще они не родились, Тогда каков ответ? Бог знает все наперед. У Бога нет такого, что посмотрим, что получится. Бог уже в утробе видел. Он знал все, у него нет будущего и прошлого. Всегда настоящее. Итак, посмотрели на Исава, и мы видим, тут дано пророчество, что больше будет в порабощении, у меньшего. Исав не был слугой, мы знаем это. Но потомки Исава, это идумеи, идумеяне, они стали рабами израильтян. Это пророчество сбылось. Мы об этом читаем в первом Паралипоменоне и в книге «Царств». И мы видим, что вот это «одного возлюбил, другого возненавидел» – это не значит, Бог, знаете, вот такой ненавистью сидит, пылает какой-то вот такой, как мы понимаем, ненависть. Речь идет о том, что Исав был исключен из духовного наследства Авраама, из духовных наследников Авраама. И вот это исключение, оно, собственно, и является как бы вот образом ненависти. Итак, мы рассмотрели два случая избрания. Это Исаак Измаил, и второй какой случай? Иаков и Исав. И что мы поняли? Какой здесь принцип работает? Бог избирает духовное, Бог избирает небесное, Бог избирает вечное, Бог избирает небесное, понимаете? И другая мысль, Бог делает в избрании без всяких объяснений это. В одном случае, когда два народа, в другом случае от одной матери, от отца. Этот выбор делается, потому что Бог знает все наперед. Идем к третьему случаю, который описан здесь. Что же скажем, неужели неправда у Бога? То есть, ну что, Господи, как-то несправедливо. Тот, кто старше, он и должен был бы. Павел объясняет, нет, у Бога есть правда. В 15 стихе «Кого миловать помилую, кого пожалеть пожалею». Помилование зависит не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего. То есть мы, если мы возьмем себя на месте, мы избраны Богом, это милость Божия. Мы не должны об этом забывать. Мы ничего не сделали такого, чтобы заслужило нас вот включить в это число помилованных. Ничего. Бог милующий помиловал. По милости. И третий случай с 17 стиха. Это с фараоном. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, чтобы проповедано было имя мое по всей земле. И так кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его?» Родные мои, давайте этот третий случай посмотрим с фараоном. Что вы знаете о фараоне и о выборе Бога, и о том, что случилось с ним? Тут что сказано? Для чего Бог его поставил? Он выдвинул фараона, вот этого нечестивого царя, такой Бог тоже может допустить, поставить нечестивого. Но для чего? На мировую арену он его выдвигает. С какой целью? Тут написано с какой? Показать над тобою силу мою. Ну зачем ему одному человеку это показывать? Кому надо было это показать? Чтобы проповедано было по всей земле. Вы знаете, что об этой ситуации узнали все народы? Вы помните, когда соглядатые пришли в дом Раав? И Раав сказала, та же блудница, женщина, которая сказала, мы все знаем, какой вы страх навели на все эти окружающие народы, какой с вами Бог. Потому что Бог показал силу свою. И для этого избирается фараон. Фараон нечестивый был, а вот поставлен, слушайте, на какую-то такую высокую позицию. Президент, можно сказать. И смотрите дальше. Для чего? Чтобы услышали народы и убоялись Бога. И там текст «Кого хочет, ожесточает» в оригинале делает упорным. Кстати, у меня к вам вопрос. А здесь есть выбор духовного в плане фараона? Где тут вот этот принцип, который я вам назвала, что у Бога на первом месте духовное, потом материальное? Вспомните, как фараон, когда Моисей сказал, мы пойдем помолимся, что сказал фараон? Так, это безделье. Молиться – это вам делать нечего. Сейчас вам работы дам побольше. Вы делали кирпичи, теперь будете еще солому для кирпичей собирать. У вас тогда дурь из головы выйдет. Молитва, Бог – это праздность. Это, знаете, как в советское время. Не работаешь, тунеядец. Все. Какие-то духовные вещи. Что это? Знаете, как когда судили Бродского, и, вы знаете, лауреат Нобелевской премии. Его обвинили за тунеядство, да. У него спрашивают, ваша профессия? Он говорит, поэт. А ему говорят: «А вы где учились?» Он говорит: «Ну, я не думал, что на это надо учиться. Это же Бог дает, это талант. Бог дает, тунеядец». В общем, есть запись, в которой ему там влепили несколько лет. Потому что это праздность, считается. Ты должен обязательно руками и ногами только бегать. Плотское приветствуется. Такой был фараон. Что говорит фараон? «Это все плотское. Молитва ваша. Богу они пойдут поклоняться. Глупости все это. Дурь вашу из головы быстро выбьем. Ну-ка, давайте, идите, кирпичи делайте, голова будет занята». Пришел, на подушку свалился, уснул, утром встал, опять побежал на работу, весь день бегал, вечером прибежал, очумелый, свалился. Вот что хочет сатана. Этот принцип нас заморочить, так закрутить, чтобы не было места в нашей жизни ни для молитвы, ни для Слова Божьего. И у фараона, он думал, это получилось, у него бы получилось, если бы не Господь. Скажите, есть тот, что это действительно абсолютно плотский, мирской дух в нем был? Но Бог поругаем не бывает. И Бог расправился так с фараоном. Какая тут тема, что на самом деле никто из людей не может заработать Божью милость. Вот через все эти примеры сквозит эта мысль. Бог дает эту милость. И следующее, Бог и задает нам вопросы. Он говорит: «Ты скажешь мне, за что еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его?» То есть обвиняют Бога. Вы знаете, сегодня много таких есть, обиженных, которые показывают на Бога пальцем. «Кто противостанет воле его?» В 20 стихе. «Ты кто человек, что споришь с Богом?» И вот посмотрим принцип Божьего избрания. Как нам Бог объясняет принцип? Мы уже видели на всех этих текстах приоритет духовного. Но что сам Бог нам говорит, как я выбираю? С 19 стиха по 26. «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как Иосии говорит: не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им: вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого». Вот, родные мои, каков ответ Бога. Как Бог отвечает? Почему не Измаил, а Исаак, тот же старший? Ему нужно быть первородным, ему должны быть приоритеты. Почему не Исав, а Исаак? Он же первым вышел из утробы. Как Бог отвечает? Мы уже рассмотрели принципы духовного, а? Бог говорит: ты кто? Принцип глины и горшечника. Глина, она не может, знаете, диктовать горшечнику, как меня надо слепить. Он может сделать кухонный горшок, а может сделать какую-то вазу красивую, горшечник. И мы видим, что Павел здесь размышляет на тему горшечника и глины. Но у горшечника план есть, когда он сидит? Или он просто так вот это ляпает, что попало? Горшечник же думает, когда он что-то делает. Для чего он это делает? Кому он это делает? И посмотрите, в каком-то смысле мы тоже вообще-то глина. Вы знаете, что мы взяты из праха земного, из земли. И вот этот горшечник и глина, принцип каков? Божье избрание, так Бог захотел. Оно нас смиряет. Бог так решил. И здесь вот эта суверенная Божья цель в отношении отдельных людей. Бог суверенен в своем избрании. Но Господь нам также как-то и объясняет. Смотрите, Он нам говорит, что для одних богатство славы над сосудами милосердия, а другие в 22 стихе какие сосуды? А там сосуды гнева. Вот это не спасенные люди, это сосуды гнева. Они сами себя обрекли на вечное осуждение. Мы так читаем в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Обрекли себя на вечное осуждение. Они собирают себе гнев. Мы видим их активное участие в этом. Но написано, Бог избрал одних быть сосудами гнева, а других сосудами милосердия. И посмотрите дальше, что сказано. Мы думаем, это только евреев, или только избранных людей, или только избранных патриархов, каких-то отдельных людей. 24 стих. Над кем? Кому даны эти сосуды милосердия? Нам приготовил к славе над нами, которых он призвал не только из иудеев, но из язычников. Получается, родные мои, мы относимся к этим сосудам милосердия. И Бог избрал нас. Бог еще, как написано, прежде создания мира избрал нас, знал нас, эту тягу к духовному, это искание вечного, эту внутреннюю жажду по Божьему. Это вот как лань желает к потокам воды, так душа моя к Тебе, Господи. Бог это в вечности знал и явил нам эти сосуды милосердия только по Своей великой милости. Мы не заслужили, мы ничего не сделали доброго. Пришли в этот мир грешниками, но по великой своей милости Бог эти сосуды милосердия вот в нас раскрыл. Так вы радуетесь? А как же, если ты ничего не сделал и это получил? Родные мои, вместо вечного наказания, да. И здесь, посмотрите, дальше тема. Но Оси, не мой народ, назову моим народом, не возлюбленную возлюбленную. Вы помните, тема Оси, у него там было две дочери, помните? И одна была возлюбленная, другая нет. И здесь тема говорит о чем? Что народ, который я избрал, а он отказался. Народ пошел в плен, народ потерял страну, народ потерял много. Смотрите, не мой народ назову народом. Это какой народ? Язычников. Они не возлюблены изначально, ни обетования, ни богослужения, ничего им не принадлежит. А я называю их возлюбленною. Здесь удивительный Божий промысел и Божий план в этом избрании. Когда Бог, любя все это человечество, задумал очень интересный план. 27 стих. Исаия провозглашает в Израиле, хотя бы сыны Израиля были числом, как песок морской, только остаток спасется. Мы видим этот принцип избрания не просто как такового народа, а в остатке этом вот то духовное начало, которое будет освещать и одухотворять. Только духовное живо. Мирское оно умирает, но дух всегда жив. И вот это духовное в остатке, ну потому что Бог обещал Аврааму, Исааку, Иакову, семя оно должно остаться. Как раз у нас могли бы быть вопросы. Понимаете, они не приняли Христа, и они думают, это придет другой Мессия, потому что мы евреи, мы все спасемся, как конкретно евреи. А Павел ставит по-другому вопрос. Не тот иудей, кто по наружности таков, и не то обрезание, которое по наружности, но кто еврей? Внутренно таков. Обрезание какое? Сердце обрезанное. Мы видим этот принцип духовного. Обрезание сердечное. Внутреннее еврейство – это когда ты принадлежишь Христу, ты и есть тот самый еврей, который избран Богом от начала через Авраама в семени его во Христе Иисусе. Вот этот принцип очень важно, мои хорошие, понять, потому что в 29 стихе «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, подобный Гоморре». Все, соляные столпы, ничего бы не осталось. Но Бог помнит о своем завете. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? А потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись, а камень преткновения. Как написано, вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна. Но всякий верующий в него не постыдится. Дальше раскрывается тема евреев и язычников. Она сейчас пойдет у нас к 10-11 главе. Значит, мы увидели вначале про евреев все, их 7 преимуществ. Потом мы увидели принцип избрания в отношении патриархов, принцип избрания в отношении к фараону. А потом мы перешли к избранию евреев и язычников. Язычники начинают выступать со стиха вот это «невозлюбленную назову возлюбленной». Язычники вдруг становятся Божьим народом, возлюбленной. Почему? Потому что сказано, 30 стих, они получили праведность от веры. А евреи, они искали праведность от закона и там застряли. Они застряли в этих делах праведности. Что надо делать для Бога, какие жертвы приносить, сколько раз, кому, когда и так далее. Они застряли в этом и остановились, и пропустили Христа. Больше того, они даже его убили. Вот так. И поэтому здесь Павел говорит, почему? Потому что вы не в вере искали, а в делах закона. И последние стихи о том, что Христос, он явился камнем преткновения для евреев, камнем соблазна. Они были уверены, что вот этими делами законными они смогут войти в Царство Небесное. Значит, мы подведем итоги. Израиль – Божий народ? Избранный народ? Да. И Павел на этом настаивает. Хотя ситуация такова, что он рассеян, он пророчества такие, тем более, мы знаем, и потом он еще был, уже даже и после Павла, в 70-м году, абсолютно разрушен, оставлен, брошен, кажется, вообще на корню его нету. Но мы видим, что Бог называет этот народ избранным, и у Бога есть план. Второй момент. Мы видим, что иудеем быть – это больше, чем просто принадлежать к какой-то нации. Это не просто расовое происхождение, потому что мы видим, что внутри народа идет отбор. Исаак и Исав очень ярко это подтвердили. И мы видим, что оставшаяся часть всегда остается верной Богу. Измаил и Исаак. Кто остается верным? Исаак. Исав и Иаков. Кто остается верным Богу? Остаток в Иакове. И так во всем народе. Есть те, кто сегодня приняли Христа среди еврейского народа. Да? Тут нет ничего несправедливого. Потому что мы можем думать, как бы, а Господь, Он делает отбор самый лучший. И Он делает его так, как Он хочет. Дальше. Для чего Бог ожесточил сердце иудеев? Мы дальше это увидим, особенно в 10-11 главе, где мы увидим, что ожесточение евреев произошло для того, чтобы открыть ворота язычникам. Для чего произошло ожесточение фараона? Для чего происходит ожесточение евреев? Чтобы другие язычники узнали Иисуса Христа. И ошибка евреев была в том, что они думали, что человеческими делами можно получить спасение. А Господь говорит, нет, только через сердце, да? И дальше мы будем рассматривать тему дикой маслины, которая привилась к хорошей маслине. То есть мы должны, как язычники, помнить это, что мы привитая маслина. И цель была для того, чтобы, когда привьется маслина, настоящая маслина начнет ревновать. Такой Божий план был. Евреи начнут ревновать. Ревность такая, что это они к нашему Богу идут? Что это вот их Бог спасает так вот? И чтобы возбудить в них ревность, для этого будет привита эта маслина. И в конечном итоге мы видим, Бог желает спасения всем. И иудеям, и язычникам. Поэтому это необыкновенная Божья любовь, родные мои. Давайте покажем эту табличку. Божий суверенитет в избрании. Такова тема 9 главы. И мы видим, как Бог избирает. У нас три колоночки. Избрание Израиля как народа Божьего. Римлянам с 8 главы 28, но в основном по 11 мы здесь общее такое дается. Во второй колоночке предопределение избрания по Слову Божьему. И третья колоночка – принципы Божьего избрания. Значит, что мы видим с 8 по 11 главы? Это мы посмотрели на духовные преимущества израильтян. Это усыновление, слава, заветы, законоположение, патриархи их. И по 11 главы здесь очень много сказано о том, как Бог спасает евреев. И что они призваны ко спасению. И что остаток благодаря этому избранию будет спасен, несмотря ни на что. Так Бог обещал. И хотя израильтяне отвергли эту благодать Иисуса Христа, но мы видим для кого? Для язычников израильтяне это отвергли. Это, знаете, уму непостижимо, это какие-то ребусы получаются. Но Павел хочет, чтобы мы твердую эту пищу вкушали. Недостаточно только я верю, я знаю, и мне этого хватит. Павел приглашает нас на эту духовную высоту, чтобы понять этот принцип. Почему же отвергается один для того, чтобы другой, а потом тот другой спасает этого? Что это такое? Вот в этом бездонная глубина. Мы знаем, как 11 глава заканчивается Павлом. О, бездна богатства премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы твои и неследимы пути твои! И мы видим, что призваны, наконец, и иудеи, и язычники. И через ожесточение иудеев мы должны быть Богу благодарны за это. Мы-то все на иудеев, так они такие, они отвергли, они... А вы знаете, что благодаря этому отвержению мы привились на маслине. И мы должны этого не забывать. Но во второй колоночке предопределение и избрание. И я вам говорила о трех здесь патриархов. Три поколения патриархов и фараон. Вот это во вторую колоночку. И, наконец, принципы Божьего избрания. Принцип первый – это горшечник и глина. Принцип, что Бог, Он горшечник. Он задумал, Он знает свой план, поэтому Он выбирает без всяких объяснений. Но посмотрим на этот Божий принцип в плане текстов, Римлянам 9:8. «Не плотские дети – суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя». Римлянам 2:28-29. «Не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренно таков. И то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве». Получается, что принцип Божьего избрания основан на духовном, на сердце нашем. И когда Бог видит в нас хоть какие-то потуги к духовному, Он бежит к нам навстречу. Но когда человек жить хочет только материальным, Богу это, знаете, противно как-то. Он так ежится от этого. Если человек только этим живет, как это был Исав, потому что Бог приветствует все духовное, вечное. Родные мои, это хорошее приглашение нам всем стремиться к чему? К духовному. Потому что плотское, оно временно, оно смертно, а духовное, оно вечно. И пусть Господь нас с вами благословит, Бог есть Дух, и мы с вами, верующие в Него, тоже должны жить как в Духе и истине. Аминь.